В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. Недавно в Пензе завершилась третья межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников, исповедников и жертв репрессий, посвященная памяти священномученика Иоанна Помера. И сегодня мы беседуем с одним из ее гостей, членом Синодальной комиссии по канонизации святых и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников, протоиереем Кириллом Калидой, настоятелем храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове. Здравствуйте, отец Кирилл. В начале разговора хотелось бы пояснить нашим телезрителям, кто же такие новомученики и исповедники Церкви Русской. Это люди, пострадавшие за веру Христову только в годы Богоборчества после 1917 года, или же сюда можно как бы включить, отнести людей, пострадавших и после 1991 года?
Обычно все-таки в собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включаются те праведники, которые пострадали за Христа в период советской власти, то есть с 17 по 80-е годы.
Сколько на сегодняшний день точно пострадало людей, известно точно имен пострадавших в Бутове? Кто они в основном, эти люди? И сколько из них сейчас канонизировано?
На Бутовском полигоне пострадало в период с августа 1937 по октябрь 1938 года 20 760 человек. Это люди самые разные. В основном, конечно, это жители Москвы и Подмосковья. Очень много самых простых людей, крестьяне, рабочие, служащие. Но среди них есть и бывшие государственные деятели, и видные общественные деятели, представители культурного сообщества, военные и так далее. Около 1000 тех, кто пострадал в Бутове, проходили по церковным делам. То есть они пострадали именно за то, что они были членами Русской Православной Церкви. И 332 из них к настоящему времени прославлены в Лике Святых. Это делает Бутово совершенно уникальным местом, потому что мы пока еще не знаем подобных мест на территории Русской Православной Церкви, где бы в мощах покоилось такое количество святых. Даже в Киево-Печорской лавре в два раза меньше.
Часто ли Бутовский полигон посещают родственники новомучеников? И сколько всего прихожан в вашем храме?
У нас, говорить о количестве прихожан, обычно у нас на литургии воскресной причащается 300 и более человек. Много детей. Храм у нас вмещает где-то около 1000 человек. Битком он бывает наполнен на Пасху и Рождество. Обычно, наверное, где-то человек 700-600 воскресных служб присутствует. Если говорить о родственниках, которые первоначально составляли основу нашей общины, то очень многие дети и внуки, которые знали пострадавших, они сейчас уже ушли в мир иной. Но вместе с тем регулярно приезжают и дети, даже еще дети приезжают убиенных в Бутове, и приезжают внуки, правнуки и праправнуки. И это регулярно происходит. Такая наша обычная нормальная жизнь.
Они помогают каким-то образом? Может быть, вещи для церковного музея вашего привозят? Что-то такое происходит?
Происходит. Иногда просто чудесным образом происходит. Некоторое время тому назад внук священномученика Сергия Голощапова, это батюшка, который служил в Москве, он несколько раз арестовывался и в том числе был на Славках. Его внук недавно нам передал сохраненные отцом Сергием частицы мощей соловецких преподобных. И как мы теперь понимаем, уникальность этого дара заключается в том, что в настоящее время в церкви возвращены мощи преподобного Зосимы, Саватия и Германа, а мощи преподобного Иеронарха неизвестны. А у нас есть частица мощей этого святого.
Какие из новомучеников святые имеют особое почитание среди верующих? Если говорить современным языком, какие из них наиболее популярны?
Наиболее известными, конечно, являются святитель Тихон, царская семья, владыка Лука, воин Ясенецкий, крымский, симферопольский. Да, почитается, как я назвал имя владыки Серафима Чагова, он почитается не только у нас на полигоне, и как бы вот среди наших прихожан, тех, кто приходит, приезжает к нам на полигон, и в Москве, но почитается и в Питере, и даже в честь него храмы, храм освящен, если не ошибаюсь, в Ростовской епархии или где-то там вот на юге, то есть это почитается действительно. Но обычно, поскольку это были приходские священники, большей частью, их почитание совершается на местах их служения.
Вот на ваш взгляд, ваше личное мнение, какие из ныне прославленных в лике новомучеников святые могут в ближайшее время или в далеком будущем стать настолько же почитаемыми, как, например, святитель Николай Чудотворец или более современная уже Матрона Московская?
Ну, к великому сожалению, такого нету. И потом все-таки, если мы так сравниваем с святителем Николаем, все-таки святитель Николай совершенно уникальный, святой. И поэтому, ну, такую мерку для других святых все-таки выставлять, наверное, нельзя. Это просто неправильно. Но, конечно, надо сказать, к сожалению, что почитание новомучеников, оно еще не очень широко распространено, хотя оно, слава Богу, распространяется, и это происходит, можно сказать, на глазах. Об этом могу свидетельствовать. Но, к сожалению, осознание подвига новомучеников, оно еще не широко. И это связано, наверное, с особенностью их подвига. Потому что все-таки большинство тех святых, которые церковь прославляла, ну, до 20 века, это были действительно люди совершенно уникальные по тем дарам, которые Господь им дал. И совершенно очевидно, что никто из нас по тем духовным дарованиям, которые каждому из нас даны, не могут сравниться, я уж не говорю, святителя Николая, ну и каких-то там святых, там, владыка Филарет, Дроздов, там, какие-то преподобные, я уж даже не говорю, там, Сергий или Серафим, какие-то даже менее там известные, там, Тихон Задонский, Тихон Медынский и так далее. Совершенно очевидно, что мы и обладаем такими дарами. А вот новомученики, хотя среди них тоже были люди таких удивительных даров, как, например, тот же владыка Серафим, действительно был очень одаренным человеком, природно одаренным человеком, получил от Господа много талантов. Но все-таки в подавляющем большинстве это были люди, ну, простые, такие, как мы с вами. У нас тоже есть какие-то таланты, но мы с вами понимаем, что мы никакие там не гении, вот более-менее рядовые люди. И вот они были как раз такими же. Но они сумели сохранить веру и верность Господу в тех сложных условиях, в которых они оказались. И это как раз для нас пример. Мы не сможем стоять тысячу ночей и дней на камне. Сойдем с ума. А вот эту верность Христу и Церкви мы должны сохранить. И нам пример – новомученики. И в этом смысле я бы сказал бы так, что они даже должны быть ближе нам, чем блаженная Матрона, которая чудотворит обильно, или древние святые, такие как святитель Николай.
Спасибо, отец Кирилл. И мы продолжим нашу беседу сразу после рубрики «Седмица» с обзором основных событий за неделю из жизни Пензенской митрополии.
Импровизацию они выбрали жизненным лозунгом и за 2 года стали ее виртуозами. Пензенский реабилитационный центр для инвалидов «Квартал Луи», созданный при поддержке епархии, отметил 2-й день рождения. Возможность не сидеть в 4 стенах здесь по-прежнему ценится больше всего. Теперь у жителей «Квартала Луи» ежедневно десятки дел. Но неизменно они возвращаются сюда, к тем, кто понимает и вдохновляет. Спустя 2 года эти стены не просто центр для молодых инвалидов, а дорогой сердцу дом.
Я живу в квартале 2 года. Вот. Работаю я в типографии. Участвую во всяких разных мероприятиях. Вот. Мы У нас люди нуждаются.
Немного растерянные и счастливые, такими квартал Луи открывали его жители 2 года назад. Сегодня здесь получают образование, делятся впечатлениями от путешествий, выходят замуж. Одни ребята уезжают и появляются новые. Сначала они точно так же, не всегда находятся, что ответить на вопросы журналистов.
Ну, я здесь был, ну, я не знаю, что говорить. Ну, я приехал с Нижнего Ломова, детского дома. Вот. Живу уже тут месяц.
И мне хочется им доказать, что все возможно, если вы верите в нас, и мы верим в это, то что мы сможем это сделать.
Проект, которым в квартале Луи сейчас живут все, – дом Вероники. Он строится рядом с Веденским храмом в Веселовке, и землю под его здание также выделила Пензенская епархия. О доме Вероники Екатерина Дементьева решила снять свой первый репортаж. Сейчас девушка упорно осваивает правила телевидения. Мечта и первые шаги к ней сделаны в квартале Луи.
Даже не представляла, что такая расширенная жизнь, что, как это активная жизнь. Мы там хотим сейчас снять про само здание, для чего оно нужно, кому это нужно. 1,5 минуты, хотя хочется сказать много, показать больше.
Елена Трушина признается, главное событие ее жизни этих 2 лет словами не выразить.
Я начинаю вставать на ноги. Когда я первый раз почувствовала, что я стою, для меня... было не передать это словами, потому что я никогда не чувствовала землю под ногами. А сейчас я начинаю вставать. Это благодаря тому, что со мной стали заниматься физической реабилитацией.
Арт-холл квартала Луи – еще один осуществившийся проект. Новая площадка для усилий и новое пространство для общения. Здесь уже за работой о своих переменах рассказывает Иван Пчельников. Грант на Всероссийском форуме с проектом хостела в доме Вероники, учеба в университете. Ваня стал первым в области инвалидом-колясочником, который обучается очно. В планах получить водительские права.
Сейчас я уже строю планы сам и отвечаю за них сам. То есть это ответственность.
Я понимаю, что Пенза начинает становиться городом, в котором к человеку на коляске относится лояльно точно, но уже более даже лучше, доброжелательнее.
В том, что к этой перемене причастен именно квартал Луи, сомневаться уже не приходится. 2 года назад здесь выбрали импровизацию как жизненный лозунг и сейчас освоили главное ее правило – следовать не четкому плану, а творческому порыву. В Пензе состоялся первый межрегиональный фестиваль духовной хоровой музыки «Архангельский глаз». Он был посвящен 170-летию со дня рождения земляка, композитора Александра Архангельского.
Он был регентом Спасского кафедрального собора, то есть он изначально как церковный деятель. А потом, как уехал в Санкт-Петербург, он основал там свой смешанный хор, и этот хор прославился уже как светский. Он объединил в себе вот эти 2 прекрасных начала – церковную и светскую традицию.
На сцене областной филармонии выступали 20 хоровых коллективов, более 400 солистов. Фестиваль проходил в рамках 8-го межрегионального фестиваля хоровой музыки «Во славу Господа возвах». На сцене наряду с церковными хорами выступали и профессиональные коллективы, и любительские. Среди них детский архиерейский хор, а также Петропавловского храма и Спасо-Преображенского мужского монастыря. Были гости из Москвы, Самары, Саратова и Нижнего Новгорода.
Этому фестивалю долго-долго жить и продолжать, и чтобы люди радовались и получали большое удовольствие именно от слушания и пения духовной, церковной музыки.
В храме одно такое нежное, спокойное пение, а здесь они уже, как бы сказать, свой профессиональный уровень показывают выше.
Фестиваль организован Пензенской епархией совместно с областным управлением культуры. Все средства, собранные от продажи билетов, направят на завершение строительства Спасского кафедрального собора.
И сегодняшний фестиваль – еще одно подтверждение тому, что храм нужен, что душа всегда стремится к Богу, и дороги все ведут к храму.
Пенза православная поддержала всероссийский церковный проект «Помощи. Путь домой». Его цель – раннее выявление людей без определенного места жительства и оказание им срочной социальной поддержки. Каждый из них может найти помощь в зале ожидания железнодорожного вокзала.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я социальный работник из храма Серафима Саровского. Сегодня у меня дежурство по вокзалу.
Так в Пензе началась реализация проекта. В его рамках организовано ежедневное дежурство на железнодорожном вокзале социальных работников городских храмов и волонтеров. Их задача – профилактика и предупреждение бездомности, экстренная помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Социальные работники здесь дежурили с понедельника по пятницу включительно. И те лица, которые именно нуждаются в срочной социальной помощи, оказавшиеся именно в трудной ситуации, могут получить и компетентную помощь, и соответствующую материальную помощь. Первое – это бездомные. Потом те люди, которые оказались в трудной ситуации, вот, жизненные, и вынуждены обращаться куда-то, и вот не знают, как обратиться.
Храм-часовня Николая Чудотворца, расположенная в зале ожидания Пензы 1, теперь еще и пункт экстренной помощи. Обратиться сюда сможет каждый, кому необходима срочная поддержка.
Пассажиры, которые отстали от своего поезда, оказались без документов по ряду причин. Даже, может быть, жителям нашего города, которые, ну, тоже, которым нужна помощь, скажем так, экстренная помощь. И мы постараемся помочь людям оформить документы, может быть, помочь продуктами, ну, чтобы даже жилье, время-то уже холодное, чтобы люди могли переночевать.
Всероссийский церковный проект помощи «Путь домой» организован в рамках Года социальных инициатив по благословению патриарха Кирилла и при поддержке главы Пензенской митрополии владыки Серафима. Помимо дежурства соцработников, у храма-часовни на вокзале будут размещены стенды с информацией и необходимыми номерами телефонов для оказания срочной помощи нуждающимся.
Спасибо, что остаетесь с нами. Я напоминаю, сегодня мы беседуем с настоятелем храма святых новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове, протоиереем Кириллом Каледой. Вот сейчас в обществе порой звучат мнения о том, что деятельность по увековечению памяти новомучеников сродни подвижничеству. Вот какие же препятствия встречаются на этом пути, раз вот бытует такое мнение?
Все-таки есть даже среди церковного народа есть непонимание их подвига. И поэтому некоторые считают, ну, подумаешь, что ж там за святой там служил у себя на приходе, но потом его схватили, как других хватали, расстреляли, и все тут, что там, какая тут святость. А вот мы не понимаем, что этот святой действительно был хранителем истины. Истины, которая ведет, является путем в жизнь вечную. Очень часто мы это не понимаем. И поэтому нередко, я скажу так, встречаются такие случаи, когда даже церковные люди говорят, а зачем нам нужно это? Вот понятно, вот святитель Николай помолился ему, и он дал это самое, квартиру. Вот к Матронушке пришел, помолился, и он помог сдать экзамен. Вот. А что я буду молиться новомученику? О чем буду молиться? А ему надо молиться о укреплении веры. Оказывается, нам нужна квартира или сдать экзамен, а твердости веры нам не нужно. Это один аспект. С другой стороны, со стороны внешних, иногда высказывается опасение о том, что, воспоминая эти страшные, действительно страшные страницы нашей истории, мы можем нанести какой-то урон подрастающему поколению. Они могут что-то там неправильно подумать о своей истории. А с другой стороны, якобы может внесен быть какой-то раскол в наше общество. Но это и то, и другое утверждение от лукавого. Потому что подрастающему поколению не надо считать их глупее нас. Они вполне умные, и они прекрасно понимают, что есть что, где есть добро, где есть зло, когда им это по-нормальному рассказываем. И я могу свидетельствовать об этом, потому что есть опыт работы со школьниками, когда они пишут какие-то проектные работы, посвященные новомученикам. И эти работы бывают очень хорошие, действительно очень искренние работы. Они как-то очень искренне к этому относятся. А с другой стороны, возражу на то, что вот это вносит какой-то раскол. Наоборот, из-за того, что практически во всех семьях российских есть люди, которые пострадали в те страшные годы. И совсем не обязательно они были служителями церкви. Возьмем другую совсем сторону. Недавно современный замминистр Министерства внутренних дел говорил о том, что состав сотрудников МВД за годы террора сменился 4 раза. Там тоже постоянно были чистки. И когда мы говорим об памяти пострадавших, мы говорим об общей памяти, которая объединяет. И я об этом свидетельствую, потому что, когда на Бутовский полигон приходят люди самые разные, не обязательно верующие, когда с ними по-нормальному говоришь, то все наши человеческие какие-то стены, они стираются. И мы становимся братьями. Был такой удивительный пример, когда приезжал к нам на полигон министр иностранных дел Польши Сикорский, человек, кандидатура которого серьезно рассматривалась на должность секретаря НАТО. Человек, который очень критически относится к Советскому Союзу и к советскому прошлому. И не просто было общаться с ним и с его окружением, которое прибыло. Но в результате этого посещения, об этом не свидетельствовали польские священники Польской Православной Церкви, когда он выступал на польском телевизоре, в телевидении в прямом эфире, ему был задан вопрос, который бросал камень в сторону как бы российского общества. И, соответственно, вот в связи с событиями нашей совместной истории, то господин Сикорский ответил: «Не остановитесь, у них есть свое Бутово». Так что даже здесь произошло понимание, и фактически мы становимся на какую-то единую позицию, человеческую позицию, стирая вот эти всякие там наслоения, которые очень серьезны.
Вы уже говорили немного об этом, и все-таки обобщая последний вопрос. На ваш взгляд, почему для нас сегодня в 21 веке важно помнить и почитать новомучеников? Что в нашу современную жизнь может привнести пример вот такой невероятной силы, стойкости духа?
Ну, вспомним нашего великого поэта, который писал, что неуважение к предкам есть первый признак безнравственности и дикости. Александр Сергеевич. Для того, чтобы действительно быть нравственным человеком, он должен помнить свои корни. Он должен помнить своих предков. Причем вне зависимости от того, делали ли предки какие-то ошибки, или они были какими-то героями и святыми. Мне кажется, это просто необходимо для того, чтобы мы действительно могли дальше развиваться как здоровое в духовном плане общество.
О примерах мученичества, их необыкновенной духовной силы. Ну, что мы можем для себя в обычной жизни, обычные люди подчеркнуть?
Ну, наверное, в первую очередь, все-таки это действительно опыт верности церкви и вообще верности нравственным принципам. Вот люди, которые оказались в таких условиях, это удивительный пример. У нас пострадала раба Божия Наталья Козлова, простая русская женщина из небольшого села Рязанской области, Чурики. Она была старостой местного храма. Мужа убили за то, что они не хотели вступать в колхоз. У нее было 5 или 6 детей. Ее предупреждали, что если вот не бросишь свое дело, будет то же самое, что с твоим мужем. А она храм сохраняла. Батюшку убирали, она шла к архиерею, просила другого. И так далее. Но дело кончилось тем, что она оказалась на Бутовском полигоне. Сейчас она прославила лики святых. Но, видимо, ее молитвами, слава Богу, дети остались живы. Старшие уже в 37 году были взрослыми, и они младших, они уже выехали из села, и младших они забрали, и все остались живы. Но самое удивительное, что вот, по милости Божией, сейчас этот храм, который после ее ареста оказался закрыт, поруган, там землехранилище было, потом вообще без крыши оказался. Сейчас трудами местных жителей восстанавливается. И вот в этом году, в день ее памяти, это 14 сентября, на этом храме была установлена мемориальная доска. Там служили молебен, духовенство туда съехалось. Вот удивительный такой пример. Простой, самый простой русской женщины.
Спасибо, отец Кирилл, за беседу. А у нас на этом все. Напоминаю, вы смотрели программу «Вопросы веры», и сегодня нашим гостем был настоятель храма новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове, протоиерей Кирилл Коляда. Всего доброго, увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз».